Значит, мы будем говорить по главе Ноах, несмотря на то, что она будет следующий шаббат, а у нас так принято, что мы говорим в этот, в шаббат, который прошел, потому что, чтобы все люди прочитали. Но мы рассмотрим такие вещи, ну, как бы противоречивые. Поэтому это может быть... Не обязательно вот надо будет все читать. И тем более я, как всегда, вам буду давать презентацию. Значит, и кроме того, буду просто читать. Значит, прежде всего, что я хочу сказать, что значит, мы закончили на том, что Адама с Хавой выслали, Всевышний выслал на землю, то есть появилась фактически земля, они жили в Ган-Эден, это было совсем на земле, и Бог дал им некоторые проклятия. То есть то, что он дал Нахашу, змею, это мы разбирали, а вот то, что он дал Адаму и Хаве, значит, то, что Хаве нам сейчас неинтересно, а Адаму Бог сказал такую вещь. Он сказал ему, кто помнит, как Бог проклял Адама. Ну, как он его, так сказать, какое наказание было Адаму? Ну, вот я читаю, это еще из конца Берешит. Человек уже, он сказал, во-первых, тут мы видим, что были прокляты четверо. Вроде бы в грехе участвовали трое, а прокляты были четверо. То есть Бог сказал, проклята земля из-за тебя. Вот. Значит, это немножко неожиданно, потому что при чем тут земля? И я вам рассказывала, что при чем тут земля, что земля при том, что, собственно говоря, это земля исходный грех, так сказать, совершила. То есть она не послушалась Всевышнего, когда он сказал, чтобы земля произрастила... дерево плодовое, то есть эцпри, нотенпри, то есть, значит, дерево плодовое само по себе, и оно еще дает плоды. Ну, мы знаем, что в Ган-Эден на самом деле это никакие не деревья были, а это символ работы человека, то есть работы всякой, и физической, и духовной. То есть дерево это и ветки это символизирует, ну, лучше начать, то есть плод это результат, ну, как мы говорим, плоды наших трудов, да, плод это результат, а, естественно, то, что дает возможность образоваться этому плоду, то это ствол и ветки. Значит, мы в своей деятельности ставим какую-то цель и стремимся к результату. Значит, результат, допустим, мы ставим хороший. Но достичь его можно разными способами. Можно достичь хорошими способами, а можно достичь плохими. И поэтому есть такая поговорка, что для достижения цели все средства хороши. То есть плод – это цель, а само дерево – это средство. Так вот, в идеальном мире должно быть и цель, и средство, они должны быть хорошие. Это значит, что ну, как бы плод съедобный, и само дерево съедобное. А земля сделала, это был грех земли, земля сделала такое, что само дерево несъедобное, то есть средства можно, появилась возможность употреблять плохие средства для достижения цели. А вот это вот уже извратило весь мир. И собственно говоря, это поселило и в человеке противоречие. Значит, Бог наказывает землю здесь за дело. Значит, но про землю только сказано, что проклята земля из-за тебя. Дальше про человека говорится. В страданиях будешь ты есть плоды ее все дни твоей жизни. Терния и волчец будет родить она тебе, ну, то есть там сорняки всякие. И будешь ты есть полевую траву, в поте лица своего ты будешь есть хлеб. А значит, раньше они ели не в поте лица. То есть у них все осуществлялось только по, так сказать, возникновению мысли. Вот возникла мысль, что вот поел бы я там, значит, какого-нибудь плода, и тот же плод появляется. Поел бы я там какую-нибудь травку вкусную, и тут же эта травка есть. То есть не было разрыва между мыслью и результатом. Да, и вот в поте лица своего ты будешь есть хлеб, пока не вернешься в землю, ибо из нее ты взят, ибо прах ты, в прах ты вернешься. Но это отражает то, что раньше смерти не было, а теперь будет смерть. Значит, мы видим, что земля должна была, по идее, стать плохая, и жизнь должна была стать плохая. Но вот теперь мы читаем в главе Ноах. В главе Ноах мы читаем, сейчас я открою презентацию. Минуточку, тут немножко сложно получилось. Наверное, у меня презентация здесь сейчас. Никого там нету в этой комнате. Нет, ну хорошо, если увидите, скажете. Почему-то не могу открыть презентацию. Ага, вот, все, извините. Вот, значит, вот видите, почему сложно, потому что в разных местах. Ваярех Аданай, Кираба, Раат Адама, Адам, Барец, Беколь, Ецер, Махшеват, Либо, Рак, Ра, Коля, Юм. Значит, ну, казалось бы, знаете, вот как было в Египте, что фараон сказал в свое время. Он сказал, что когда Моше с Аароном пришли и стали говорить, что вот отпусти народ, что мы пойдем там служить нашему Богу, так фараон сказал, что это у них мысли там всякие появляются от того, что они работают недостаточно. Надо им работы больше дать. Значит, то есть казалось бы, что здесь написано? Ваера Адонай и увидел Бога, Кирабат Раат Адам Барец, что Легарбот это увеличивается, что увеличилось Ра это зло, Раат Адам, то есть зло человека, Барец на земле, Беколь Ецер Макшеват Либо. И весь, вот сейчас я не перевожу, и весь Ецер, мысли его сердца, рак, ра, ра, коля, юм. Значит, мы привыкли называть Ецер, сейчас это вам будет вопрос, но я просто обращаю внимание, что и весь Ецер, я не перевожу его специально, мысли его сердца, только зло целый день. Значит, а сколько же ецеров этих есть? То есть тут сказано, каждый ецер мысли его сердца. А мы знаем, что есть только ецер, один ецер ара в человеке. Откуда взялись столько ецеров? Значит, мысли его сердца это только зло. Так получается, что у человека почему-то было время, хотя земля должна была быть такая плохая, так у него почему-то было время думать и создавать эти ецеры своих мыслей. Значит, вот и вопрос к вам. Почему усилилось зло? Почему человек стал, так сказать, создавать вот это зло? Хотя, казалось бы, у него на это времени не было. Вы знаете, как мы говорили, по-моему, с вами про Суккот, что такой любимый вопрос Рабаним на Гиюре. Сколько дней проходит от Йом-Кипура до Суккота? Сколько? Кто знает? 4 дня. 4 дня проходит. И сейчас я на минуточку прекращу, чтобы посмотреть, нет ли комнате ожидания. Вот. Значит, проходит 4 дня. И почему вот мы говорим, что мы к Суккоту приходим с такой большой радостью, что Суккот это время радости, что мы очистились в Йом-Кипур, и вот эта вот чистота духовная, которая создает максимальное приближение к Всевышнему, которая дает максимальную радость человеку, максимальное добро, максимальную радость. Оно сохраняется. А почему оно сохраняется? Так вот говорят, что вот эти 4 дня люди очень заняты. Они строят сукку, потом они там покупают эти арбаминим. И есть еще куча всяких, значит, мицвот, которые связаны с Суккотом. И им некогда грешить. То есть начало Суккота – это только начало, так сказать, с которого можно начать грешить. До этого человеку некогда. Значит, так почему же опять вопрос, почему у человека было время Если земля так плохо ему плоды давала, как Бог проклял ее, и казалось бы, он должен был только этим заниматься. Кто-нибудь хочет сказать? Значит, как это часто бывает, Бог свое наказание отсрочил. Вот, например, с золотым тельцом тоже так было. Погибло 3000 человек. Ну, там еще немножечко, это которых убили левиты по приказу Моше. Это главные зачинщики. А потом еще там мор начался, немножечко от мора погибло, но Моше сказал немедленно это прекратить. И все, и казалось бы, так сказать, такой, в общем-то, тяжелый грех, который не дал вообще удержаться на высоте Синайского откровения, так ничего такого сильного за ним не последовало. На самом деле последовало. То есть он был просто разделен на платежи. И постепенно, так сказать, на протяжении длительного времени это выплачивалось. На эту тему есть в Талмуде, Медраше и так далее. Значит, и вот здесь, как Всевышний часто делает, он это отсрочил. То есть вначале земля, жизнь на земле, она мало отличалась от, оказывается, я тут вижу, она мало отличалась от райской, в том смысле, там была, конечно, материальность сплошная, но в том смысле, что работать не надо было сильно. И не было проблем с добыванием пищи, и земля хорошо рожала, и было все, так сказать, прекрасно. И погода была хорошая, и не жарко, не холодно, и, в общем-то, райские условия. И вот в таких условиях, понимаете, этот человек, он имеет склонность, так сказать, развращаться, к сожалению. То есть он не пользуется этим для добра, а он развращается. И, значит, что получилось в результате? В результате получилось, что... Сейчас я вам прочитаю отрывок. Да. Коля Йон. Ваенахем Адонай. Киаса – это Адам. Ваенахем – это опечалился. Значит, опечалился Бога. Но пожалел. Вообще, ленахем – это как бы кому-то проявлять сострадание. Но в данном случае он пожалел сам. Он пожалел Бог. Ки, вы знаете, что оно может означать не только потому, что в более высоком иврите, и в Торе, в данном случае, это часто означает, что создал человека. Киаса – это Адам Баарец. Ваитацев Эль-Либо. И опечали. Но здесь Эцев. Эцев – это печаль, грусть. Значит, опечалился в своем сердце. Сейчас, где же тут? Сейчас у меня должна быть другая. вот. Значит, что еще написано? Ишхит коль басар, значит, что произошло. То есть, с одной стороны, вот человек, Бог увидел, что у человека, значит, целый день ецер, его мысли неправильные. В ишхит коль басар эт дарко алярец. Значит, что такое ишхит? Ишхит, это вот я написала, ляшхит, это разрушать, коррумпировать. Вот это сейчас в современном иврите, это означает, почему именно этому слову дали значение коррумпировать. Потому что это такое извращение, так сказать, пути вот, ну, человека. Вот он должен быть, например, знаете, говорят, коррумпированные там политики. Политики должны защищать наши интересы. А они, ну, это в американских фильмах, не у нас, а в американских фильмах, а они там, значит, хотят деньги зарабатывать на этих, на сделках с наркотой. И поэтому они, так сказать, свой вот путь, тот путь, которым они идут, они, так сказать, извращают. Вот. Или же полицейский. Он должен защищать полицейский. Он, наоборот, значит, тоже защищает мафиози. То есть перевод такой, что платила вся извратила выключите, вот микрофон включен, пожалуйста. Извратила всякая плоть свой путь на земле. Значит, что значит всякая плоть? Всякая плоть — это действительно, что не только человек. А от человека уже как бы заразились все живые, все растения, животные. То есть там была сплошная, так сказать, какая-то безумная оргия. И они неправильно, в общем... Бабочки, допустим, вот говорится, как символ, что бабочки перестали опылять цветы, а опыляли что-то другое, что они опыляли, даже трудно себе представить. Вот. Значит, то есть получается, что было просто безопасно. И вот теперь надо вернуться, как на свете, у кого включен микрофон. Бог сказал, помните, что проклято
человека. Уехали, Леночка, выключите микрофон. Все, выключила.
Выключено. Хорошо. Да, и вот, значит, здесь еще вторая ссылка в Тишахет Арец Лифней Айлогима. Тишахет — это вот то, что я уже сказала, ну, как бы испортилась, коррумпировалась земля перед Всевышним. В Кемале Аарец Хамас. Вот интересно, что у нас название нашей любимой организации Хамас, да, оно совпадает с еврейским словом, что такое Лахамос – это грабить, и Хамас – это грабеж, злодеяние. Ну, такое книжное немножко слово, история употребляется. То есть в точности название Хамас, хотя оно другого происхождения, это их название, так оно соответствует их природе. Очень интересно получилось. Вот. Значит, то есть действительно, кроме того, что были там неправильные взаимоотношения между живыми существами, то был сплошной разбой. Если кому-то что-то хотелось, то это брали, не задумываясь, хватали, там уничтожали друг друга и так далее. Вот. Значит, теперь вопрос возникает, что значит, мы видим, что земля испортилась. Здесь написано «в тишат хет аарец лифне элоги». Значит, теперь мы понимаем, да, почему испортилась земля. Значит, ну, человек себя плохо вел, животные себя плохо вели. Но почему земля испортилась? Значит, сначала мы сказали, что земля была очень хорошей. А теперь почему она испортилась? Вот вопрос. Значит, отвечаю. Испортилась она, потому что существовала... Бог устроил сильную связь между человеком и землей, сильную духовную связь. Ну, материальную тоже, потому что мы знаем про экологию. Но, кроме того, существовала очень сильная духовная связь. Вот когда Всевышний сказал, что проклята земля из-за тебя, что имелось в виду? Что если ты будешь проклят, то есть ты будешь себя плохо вести, то и земля будет проклята из-за тебя. Значит, поскольку человеку жилось хорошо, значит, теперь такая логика. Человеку сначала жилось хорошо. Он эти райские условия, он не использовал во благо, а он использовал во зло. То есть он полностью развратился. С ним вместе развратились все животные и вся вообще, так сказать, вся живность, какая существовала, и птицы, и рыбы. А рыбы, кажется, нет. Да, рыбы нет, потому что у рыб есть такое свойство, что они не могут спариваться между разными видами, просто в принципе не спариваются. Ну, неважно. Поэтому рыбы остались живы во время потопа. Они же не пришли к Ноху в ковчег. У него там аквариумов не было. Вот. Значит, и таким образом, из-за того, что человек стал духовно, упал очень сильно, то земля тоже испортилась. Причем она испортилась до такой степени, что... Мир стоял уже на грани разрушения. Значит, давайте вот мы с вами прочитаем у отца Ноха, когда родился сын. Значит, я вам потом покажу, будет еще вопрос. Отца Ноха звали Лена. Там дается как родословно. Которая идет от, ну, от Адама, то есть она идет там от Каина и от Шема, который, значит, от Эвеля никто не пошел, потому что его Каин убил, да? А Каин, он хоть и блуждал, но тем не менее детей он имел. И когда Адам наконец вернулся к Хаве и решил все-таки дальше детей рожать, сначала он не захотел, решил, он был в таком шоке от этого убийства, что он решил, что больше не будет иметь детей, но потом он родил, и этого сына назвали Шет, И вот от Шета уже пошла наша родословная. Значит, с одной стороны, там от Каина есть линия, и есть линия от Шета. Так вот, дается родословная, и отец Ноха, Лемех, вот про него говорится. Ваюлед Бен, и родил он сына, Ваюкра эт шмо, и назвал его имя Ноах, Лемор, сказав. Енахамену ми маасейну, то есть он даст нам отдых, как бы Ноах, но он даст нам мнуха это, да, имеет это корень тоже мнуха, отдых, то есть он даст нам отдохновение, мимасейну, отдел рук наших, умэ эцбон, яцейну мин адама, ашер эрар, эрара Адонай. Значит, назвал его именем Ноах, сказав, этот принесет нам облегчение, вот я забыла слово облегчение, но это тоже облегчение, ми масейно от труда нашего, уми эцбон, но эцев, это мы с вами говорили, это грусть, страдания, и вот страдания, вот я это написала отцу, вот грустный, печальный, эцев это грусть, печаль, и от страдания ядей, ну, наших рук, мина адама, от земли, ашер эрара адана. Эрара это, арур это проклятый, которую проклял Всевышний. То есть это значит, что уже ко времени Ноаха земля работать было вот так, как Бог сначала сказал. То есть действительно в страданиях, в труде огромном они получали этот урожай свой и кормились. И Лемех, ну они же все были там пророки. Лемех, ну и вообще родители, когда дают имя, у них есть такое пророческое откровение. Так он в этом пророческом состоянии, он сказал, что вот Ноах, он нам даст, так сказать, облегчение. Но Ноах действительно дал облегчение. Но вот кто-то из рабаним очень красиво сказал, что в своих желаниях надо быть вообще очень осторожными. Потому что это облегчение произошло через потоп. То есть через вселенскую катастрофу, где все погибли. А потом стало легче. Значит, какое же облегчение дал Ноах? То есть почему получилось облегчение? Облегчение получилось, потому что, значит, Всевышний, он... теперь вот вопрос. Вопрос, вопрос, что, как у меня называется тема урока, что потоп – это катастрофа, это, так сказать, гибель, или это, наоборот, избавление и спасение. Значит, потоп был спасением. То есть, что Всевышний сделал, ну, две вещи, которые он хотел достичь. Значит, во-первых, нужно было разорвать, значит, во-первых, нужно было разорвать вот эту вот сильную связь человека с землей. Значит, об этом я чуть-чуть позже скажу. То есть считается, что при потопе потоп уничтожил как бы верхний слой земли, Ну, это чисто такое понятие материальное, но, в общем, что-то там уничтожилось, что... Ой, что это получилось? Что-то уничтожилось, что... Вот, что давала вот эту вот, осуществляла эту связь. Значит, это первое. А второе, то, что вот нам сейчас интересно, значит, давайте, чтобы это было понятно, мы сейчас сразу это прочитаем. Да, кстати, я хотела сказать, что сейчас я прочитаю вам. Ты прожил Лемек 100 лет и 82 года и родил сына и назвал его Нох, сказав, и вот там написано, что он сказал. А дальше, когда говорится про Ноха, говорится, что Нох, когда Ноху было 500 лет, родил Ноах, Шема, Хама и Ефета. У него было три сына. Вот видите, говорится, Эле Талдот Ноах. Ноах Иш Цадик, Таним Ая Бадаратав, Эт Элохим, Ит Галех Ноах. Ваелед Ноах, Шлоша Баним, Эт Шем, Эт Хам, Эт Яфет. Значит, вот толдот, то есть родословная Ноаха. И вот на что это похоже? Это похоже на то, что, как мы говорим, что и вот родословная, там, это в главе Берешит, небо и земли при сотворении их. Помните? То есть там говорится про начало сотворения вообще мира. А здесь, раз употребляется вот такая же фраза «эле талдот Ноах», что здесь, значит, получается, что тоже это новое начало. Значит, все люди уничтожаются, и берется только Ноах. Почему Ноах? Потому что Ноах иш цадик, то есть Ноах был человек праведный, тамим. Тамим – это такой цельный, чистый, и вот говорят про Тору, Тарат Аданай Тмима, то есть Тора Всевышнего, она, ну, совершенная, вот, иначе это можно даже сказать, совершенная. Цельный и чистый, то есть он весь такой, значит, Тамима, а я В Доротав. Видите, Доротав, Дор это поколение, Доротав это его поколение во множественном числе. Почему здесь употребляется во множественном числе? Ну, это известный ответ, потому что Ноах жил, как бы принадлежал двум поколениям, то есть поколению до потопа, а потом поколению, так называемому, послепотопному, еще поколению, когда Вавилонской башни. Вот это вот, значит, Ноах туда и туда. Теперь, почему он был цадик Бадаратав, скажем? Потому что он был такой относительный цадик. Если его сравнивать с Авраамом, то Ноах ему там проигрывает по многим статьям. Но мы не будем сейчас сравнивать и вообще сравнивать, как говорят, что сравнивать можно только себя в настоящем с самим собой в прошлом. И смотреть, как ты меняешься. А сравнивать двух разных людей нет смысла. Но, тем не менее, сравнивают, чтобы подчеркнуть, так сказать, вот про одну вещь я вам скажу немножко позже. Чем там Ноах не дотягивал. Так вот, он был относительный цадик, но в своих поколениях он был единственный, так сказать, который давал надежду. Значит, Всевышний сделал, скажем так, генетический отбор. То есть он взял Ноаха с его сыновьями, ну, естественно, с женами, чтобы там дети уже были, и их оставил. Потому что оставлять всех остальных людей оказалось, что видно было, что это бесполезно. Значит, взяли одного лучшего. Эт Элохим Йитхалах Ноах. Это здесь это объясняется, что с Богом шел Ноах, то есть вот как Бог его вел, здесь глагол «лалехет», а он употребляется в «этпаэле» – «легит алех», то есть, ну, как бы водиться, то есть Бог его вел, велся Ноах со Всевышним, вот так вот надо сказать. То есть все, что Всевышний ему говорил, Ноах делал. А сам он, так сказать, инициативу не проявлял. Ну, ничего страшного. Значит, и у него было вот три сына. Про трех сыновей мы потом скажем. Так вот, почему Лемех, ну, нормально родил Ноаха в 100 лет. Ну, в 100, не помню, 80 или 60. А Ноаху было 500 лет, когда он родил этих трех сыновей. Почему так такая вообще разница огромная? Он что, жену себе найти не мог? Так там проблемы не было, чтобы найти жену. Значит, Ноах, поскольку он был вот все-таки праведником, и он видел, что вокруг него творится, и он старался вообще изолироваться от этого мира. То есть он не пытался мир переустроить, вот как Авраам. Он не пытался нести, так сказать, там, слово Бога в мир. А он что делал? Он хотел вообще изолироваться. И у него было вообще большое сомнение. Знаете, как вот говорят те, кто не верит в то, что этот мир вообще может быть хорошим и исправленным, так они вообще считают, что лучше детей не иметь. И вот он так думал, он не мог решиться родить детей. Он очень сомневался, что он сможет детей воспитать нормально в этом мире. Но детям повезло. Вот. Значит, так теперь, что я хочу сказать, что а, мы еще вот не посмотрели на Ецер. Значит, Ецер — это очень интересное вообще слово. Вот здесь вот оно употребляется, что когда Бог говорит, что коль Ецер Махшаво, да, вот, да коль Ецер Махшават Либо, и весь Ецер мысли его сердца, это человека, это все только зло. Значит, так вот, Рав Гирш, Шамшон Рафаэль Гирш, который я очень люблю комментарии, он объясняет, что Ецер нужно понимать вообще как воображение. Значит, у нас есть Макшава, это мысль, это то, что хорошо. То есть, когда человек мыслит, он изучает Тору, он мыслит, он понимает, что добро, что зло и так далее. Но Ситра Ахра – это как бы противоположность, плохая противоположность мысли и разума – это воображение. Вот это вот воображение – это и есть Ецер. То есть здесь нужно переводить так, что и все, что он воображает своими мыслями своего сердца, а где у нас находятся эмоции, где у нас находится вообще выбор. Помните, я вам говорила, выбор находится на уровне эмоциональном, на уровне руах. Потому что руах – это нас туда-сюда наносит. как ветер. Значит, так вот, то, что человек воображает, вот он уже покушал, ему кушать не хочется, да? А его воображение рисует ему вот эту вот вкусную, красивую еду, и какой вкус у нее приятный. И он еще кушает, понимаете? Или же, например, он женат, и у него есть жена хорошая, а его воображение рисует ему там какую-нибудь еще красавицу, которая вот лучше его жены, как ему воображение показывает. Вот. И он идет ее искать. Значит, вот это вот и есть яйцо. Здесь это очень красиво показано, что, что такое на самом деле яйцо. Значит, теперь обратите внимание, почему Бог решил уничтожить землю. Значит, вот он сказал, что весь этот Ецер плохой целый день, Оля Йома. Сейчас. И пожалел Бог, что он создал человека на земле. Вайомер Адонай. Эмхэ – это Адам, Ашер – Барате. То есть лимхо – это стереть. Я сотру человека, которого я создал, Барате. Меаль пнея Адама. То есть вот здесь опять видите, появляется с поверхности земли. То есть вот тут показано, что именно поверхность земли играет роль. Мы Адам, Ад, Бегема. Ну и дальше перечисляется и от человека до всякого там скота и всякого насекомого и птиц и всего-всего. Бенох, Мацахен, а Ноах нашел милость, Бенэй, Адане. Вот Ноах, значит, уже мы объяснили, почему нашел милость. Теперь смотрите, значит, почему Бог решил сделать потоп. Он решил сделать потоп, потому что человек не годится. Человек оказался, так сказать, негодным материалом. У него вот этот есть ецер, который целый день его побуждает к плохому. А теперь давайте посмотрим, что сказал Бог после потопа. Когда уже заключал союз там с Ноахом, там радугу это самое и так далее. Сейчас. Вот. И сказал Господь, это Ноах уже вышел, я тут перескакиваю, мы потом вернемся назад. И сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю ради человека. Вот теперь слушайте. Ибо побуждения сердца человека дурны из-за юности его. Вот. И это ровно то, что написано здесь. Где это написано? Вайомер Адонай эль либо, сказал Бог в своем сердце, ло осеф лекалель от это Адама, я не буду леосеф, я не буду добавлять больше, проклинать землю, баавур Адам из-за человека, Ки Ецер Лев Адам Ра. Потому что вот Ецер этого сердца человека это зло. Мин Нео Ра. Ну и по его, так сказать, молодости. Он еще молодой. Так, ну и раньше он был молодой, даже еще немножко моложе. Так в чем тут логика? Это вообще получилось абсолютно нелогично. Сначала Бог решил, что человек плох, и нужно его уничтожить, и заодно, так сказать, там, землю немножко подправить, и заодно с человеком всех животных, которые приняли участие в его грехе, развратились. А в конце он пришел к тому, что он сказал, ну ладно, человек вот такой вот, с таким материалом мне приходится работать. Ну так что тут поделаешь, я больше не буду делать поток. Логика вообще где? Надо было это все устраивать? Что вы скажете? Я этот вопрос, Ира, если ты слышала, я этот вопрос вчера задала этому раву, который говорил про по главе Ноах. Он на него не ответил. Это трудный вопрос. Значит, на этот вопрос есть два ответа. Ну, по крайней мере, я знаю два. Первое – это то, что Бог сделал с землей. То есть он действительно он разорвал сильную связь между человеком и землей. И теперь, поскольку человек все равно остался такой же, с такими же побуждениями, с вот этим вот своим воображением, но если он будет плохо себя вести, то земля не пострадает. То есть он, человек не поставит землю на грань катастрофы. Знаете, вот, во-первых, вот это. А во-вторых, Бог, так сказать, дал шанс человечеству. Он пошел по пути генетического отбора. Он взял праведника, который там был все-таки, Ноха, его детей, и попытался из них, так сказать, вывести новое поколение. На самом деле оно сразу не вывелось. То есть что было? Говорят, что от Адама до Ноха было 10 поколений. За эти 10 поколений люди только испортились. Мы не можем сказать, что Адам с Хавой были плохие, но они хотели вообще как лучше, а только промахнулись. Вот здесь я специально написала «Леахти» – это промахиваться, и отсюда «хэт». То есть «хэт» – это такой грех, который на самом деле как бы, ну он, нельзя сказать, это не в том понимании грех. Это когда человек знает, как хорошо, но он хочет еще лучше сделать. И так сказать, он промахивается, то есть промашечка вышла, знаете, как говорят. И вот это вот называется хет, потому что это вопреки тому, что сказал Всевышний. Получается. Вот. Значит, теперь от Ноаха до Авраама прошло еще 10 поколений. Значит, все эти 10 поколений, там что только не было. Была это Вавилон, был Немрод, плохой царь. Была Вавилонская башня. То есть опять человечество пошло опять не по тому пути. То есть они решили вообще оставить Бога, то есть от него как бы самоизолироваться. Значит, построить эту башню и быть от Бога независимыми. То есть если он еще раз делает потоп, а не на башне. Ну, на самом деле это нужно, конечно, более глубоко понимать, что не буду сейчас углубляться, какое там общество они хотели создать, но в любом случае это общество, в его картине Бога не было. И вот Бог терпеливо ждал, потому что все-таки, так сказать, от Ноха шла какая-то генетика положительная. И она должна была в какой-то момент проявиться. И она проявилась у Адама. То есть, чего ждал Всевышний? Он ждал, что появится человек. Понимаете, Нох, он имел потенциал тоже в исправлении мира. Он был праведник, он был Он мог своими поступками, так сказать, исправлять мир. Но что? Он не мог передавать это свойство своим детям. То есть он не мог создать множество людей с такими свойствами. Это раньше Адам, который, как говорят, что он занимал весь мир. Так Адам мог сам это сделать. А люди на земле уже один человек не мог мир исправить. Уже нужно было сообщество людей. И то есть нужно было вывести генетически человека, который бы мог передавать вот это вот потенциал исправления мира, передавать своим потомкам. И вот через 10 поколений такой человек все-таки появился Авраам. И все. Это мог быть человек, любой, так сказать, любой человек. Но это был Авраам. И тут, так сказать, дверца закрылась. От Авраама пошел народ, а другой народ уже не может быть. То есть может быть только один народ. Так же, как один Всевышний, один Адам и один народ. Значит, вот это вот то, что Всевышний сделал потом. То есть противоречие в том, что он говорит до потопа и после, это кажущееся противоречие. Вот мы объяснили, в чем здесь дело. Теперь вот я хочу вас спросить, что сказал. Это вот уже к этому, к этой части относится. А что сказал сколько заповедей скончился под... почему? Вот еще интересный вопрос. Почему поток продолжался так долго? Он продолжался там больше, по-моему, чем полгода. Вообще... Что это Всевышнему что стоило бы затопить всю землю, значит, все погибают, у земли уходит верхний там, слой, ну так образно говоря, значит, меняются свойства земли. Там можно это вообще было за один день сделать, что Всевышнему он говорил, когда при сотворении миров, да, он говорил и становилось так. Планеты образовывали, земля, не космос и так далее. Что это тут за проблема была? Почему надо было лить воду 100 дней, 40 дней, и потом еще держать эту воду? Почему поток долго продолжался? Какие есть соображения? Значит, вот когда я говорила про Ноаха, что он был относительным праведником, и сказала, что не буду его сравнивать с Авраамом по разным позициям. Но что Ноах, что мы можем сказать про Ноаха по его поведению? Ноаху уже предстояло стать родоначальником человечества. То есть желательно было, чтобы у него качества все-таки были получше. А в чем у него была проблема? То есть когда ему Всевышний сказал, что будет потоп и что нужно строить ковчег, он ему сказал это за 120 лет до потопа. Значит, Всевышний так сделал для того, чтобы... сейчас остановлю... Всевышний так сделал для того, чтобы дать время человечеству, так сказать, одуматься. И вообще говоря, Ноах мог объяснять людям. Но он объяснял. То есть если к ним, над ним смеялись, когда к нему приходили и говорили, что ты тут, значит, строишь, он говорил, вот ковчег строю, потом будет. Вот. Но так, чтобы самому немножко позаботиться о людях и пойти им рассказывать и убеждать их, и как нужно вернуться там на истинный путь, такое ему вообще в голову даже не приходило. Он делал только то, что Всевышний сказал. Всевышний сказал строить ковчег, он строил. Как над ним не издевались, он все равно строил. 120 лет, так он 120 лет строил. Значит, даже уже начался дождь, и очень сильно там лил дождь, и Ноах не входил в ковчег, пока Всевышний ему не сказал: войди в ковчег, ты там и сыновья, и жены, и все животные. А так бы он сидел под этим потопом и не входил бы в ковчег. И потом, когда он вошел в ковчег, там говорится, что и закрыл Всевышний дверь за Ноахом. То есть, понимаете, ему не сказали закрыть дверь, так он и не закрыл дверь. Всевышнему самому пришлось дверь закрывать. То есть он заботился, он был цадик, он выполняет все, что хочет Всевышний. Но у него вот этого хеседа, чувство того, что вокруг есть люди, которые, о которых нужно заботиться и которым нужно нести, так сказать, добро, у него этого в помине не было. Это то, что было у Авраама. Значит, вот это вот надо было у него исправить. Значит, исправлял Всевышний все время потопа, поэтому так долго это продолжалось. Таким образом, потому что там было полно зверей и птиц, и, ну, всех животных. И этот ковчег был так разделен, что на одном этаже были эти животные, а на другом люди, а на третьем пища. И что они делали? Они целый день должны были бегать и кормить животных, и поить, и убирать за ними. И у них вообще как только силы на это хватали. Значит, Ноах и его семейство, они научились заботиться о других. Ну, вы понимаете, что это все как бы аллегорически, но во всяком случае, таким образом Всевышний у них вырабатывал вот это свойство хеседа. Так объясняется, почему так долго был потоп. Есть другие объяснения. Есть очень красивое объяснение, вот, которое я слушала в уроке Леи Преткель, где, ну, это, видимо, в книге Зор, я так понимаю, которую я не знаю, но я думаю, что это в внутренней Торе, проводится параллель между потопом и беременностью. То есть для того, чтобы вызрело что-то новое, и оно было жизнеспособно, это нужно определенное время. Да? И там вот очень хорошо проводится параллель с водами. То есть вот у женщины сначала живот растет не за счет этого зародыша, а он растет за счет зародыша там крохотулечный совсем. И вообще это никак на размер живота не должно влиять. А это живот растет за счет того, что вот эта водная оболочка, ну, там еще со всякими оболочками образуется, которой будет этот зародыш в безопасности. То есть он будет созревать в безопасности до того, как он сможет уже выйти во внешний мир и быть жизнеспособным. Вот. А потом там также проводится параллель, что вот как в определенный момент воды останавливают, уже прекращают пребывать, и потом они постепенно сходят. То есть потом постепенно же количество воды уменьшается, и перед самыми родами вообще отходят воды. То есть вот в этот момент уже нужно выходить из ковчега. Вот. Ну, это кабала, это внутренняя Тора, это вот на таком уровне объяснение. Значит, ну теперь давайте вспомним, что Ноах с сыновьями, сейчас я прочитаю, вышли из Значит, Ноах там, помните, он пускал птичек, то ворона, то голубя, там своя символика есть. Но, значит, наконец, Но увидел, что прилетел голубь с этой оливковой веткой знаменитой, и, значит, обсохла земля. Во втором месяце, то есть это, значит, год прошел, и еще второй месяц, на 27-й день земля высохла совсем. Ну и, казалось бы, можно же выходить, если он уже все эти эксперименты проводил. Для чего он их проводил? Чтобы знать, что там происходит. Так вот, Ноах сидел в ковчеге, пока не обратился Бог к Ноаху с такими словами: «Выходи из ковчега». То есть, понимаете, он даже не выходил. Он ждал, пока ему Всевышний скажет: «Ты, жена твоя и сыновья твои, и жены сыновей твоих вместе с тобой». Ну и все живое и так далее. Всех выведи с собой. Вот. «И пусть множатся они на земле, пусть плодятся и размножаются они на земле». Это значит «тру урву». Да? То есть Всевышний дал им заповедь такую же, как он дал в свое время Адаму и Хаве. Прурву, то есть плодитесь и размножайтесь, умилуя тарец, наполняйте землю, населяйте землю. Вот, значит, все вышли. И вот здесь Ноах сделал поступок впервые. Он совершил поступок. Он построил жертвенник Господу. И у него же там были чистые животные. Значит, он взял из чистого скота и всякой чистой птицы и вознес жертвы всесожжения. Там на презентации это есть, я сейчас не хочу уже вас перегружать. Это жертва Ола. Ола – это жертва, ну, атлаалот, то есть это подниматься, то есть человек как бы... Она поднимается как будто ко Всевышнему, и человек поднимается ко Всевышнему. То есть это такой большой духовный подъем и соединение со Всевышним. И Богу это понравилось. И сказал Господь в сердце своем, вот это вот то, что я вам говорила: не буду больше проклинать землю ради человека. То есть он, значит, увидел, что да, что у Ноаха таки есть потенциал. Речь, значит, да, ничего там не остановится, и благословил Бог Ноаха и сыновей его, и сказал им: «Пру, урву, умилу, это арец». И дальше говорится, значит, следующее постановление, что можно кушать животных. Значит, ужас и трепет перед вами будут испытывать все животные земные, все птицы небесные, и чем кишит земля, и все рыбы морские, все они отданы в ваши руки. И все живое, что двигается, будет вам пищей. Словно зелень травы я отдал вам все. То есть до потопа считается, что люди были так же, как Адам и Хава, ганеданы. Они были вегетарианцы, они ели только растительное. А сейчас уже, поскольку свойства земли изменились, и она уже не могла обеспечить в таком количестве, и свойства человека изменились, в общем, изменилось уже все. Значит, теперь уже возникла необходимость в животной пищи. Но... А, нет, я не читаю. Теперь я вам задаю вопрос. Сколько заповедей дал Всевышний Ноаху и его сыновьям?
Семь.
Заповедей.
Правильно. Семь заповедей сынов Ноаха. И какие, кто помнит какие-нибудь заповеди?
Для Бога было не произноси имя, наверное, было тоже. Было животным, не причиняя вред животному.
То есть, несмотря на то, что животных кушать можно, но нельзя кушать, вот здесь сказано, но плоти, крови, которая еще осталась душа, не ешьте. То есть не причинять животному, короче, не отрезать вот, живого животного. Не причинять страдания животных. Вот. Теперь что еще? Значит, это то, что есть в Торе.
Судебную систему, такую, как еврейская. Суд какой-то.
Не как еврейская, еще не было еврейской.
Ну да.
Это о права совершенно стоит. Создать справедливый суд.
Да, справедливый суд.
То есть...
На законах Торы.
Это единственная повелительная заповедь, остальные запретительные. Создать справедливый суд. И что еще? Не помните? Значит, вот сейчас я покажу. Вот. Согласно Талмуду, эти все заповеди, они не перечислены в Торе. В Торе, если вы вспомните, какие заповеди есть в Торе, я вам скажу. Значит, согласно Талмуду, Бог дал человечеству запрет поклонства, то есть это вера в единого Бога. Бог существует, он один. Запрет Хилуль-Ашем. Это вот то, что вы сказали. Теперь я буду про запрет убийств. Потому что это вот сказано так. То его собственная кровь будет пролита человеком, и то подобественно мы должны создать эту кровь. То есть человеку нельзя убивать, потому что он образ Бога. Запрет молодства, потому что это нужно было особенно поговорить, потому что помните, я вам говорила про Хамас, до процесса. Вот это вот Хамас, он включал это грабеж. Мила Арец Хамас. То есть наполнила земля вот этим грабежом. Не просто воровством, а грабежом. Значит, это все воровства. И обязаны создать справедливое судебное право. Значит, в Торе все семь заповедей не указаны. В Торе указаны только запрет убийства и запрет отпущать обрезать. Вот, ничего другого здесь нет. Но они как бы немножко есть костными, потому что в истории, например, с Хамом, за что Хам получил проклятие, это фактически было как прелюбодеяние, то, что он был. Вера в единого Бога, это тоже проявилось в том, что вот Бог построил жертву, чтобы возносил жертву, то есть он признал, что это жертву. Прямо об этом не говорится, об этом говорится в Талмуде. Теперь я очень прошу выключить микрофон. Теперь вот сейчас есть такое движение, например, Рав Пинхас Полонский, он его очень поддерживает, это движение Бнейно. Значит, любой человек вообще на земле, не еврей, он не может, он не имеет статуса Бнейно. Для того, чтобы получить статус Бнейно, человек должен сказать, что я, да, вот я хочу соблюдать вот эти вот законы, причем не потому, что я, так сказать, человек не жестокий, вовсе не собираюсь кого-то убивать, и не потому, что я хороший семьянин, а потому что вот эти законы даны Всевышним. И я верю в единого Бога, и я буду соблюдать эти законы, потому что они даны вот этим вот единым Богом, в которого я верю. Вот тогда он получает статус Бнеми. Поэтому вот Рав Полонский, это есть целая такая программа Лимуд, по которому учатся, учатся люди из разных стран. И они именно учатся для того, чтобы получить вот такое вот мировоззрение определенное. И тогда они будут, выполняя эти законы, они будут в Нейнох. И в Нейнох по Маймониду, то есть по Рамбаму, они, то есть всякие неевреи, которые, то есть он подтверждает, что он принимает эти законы и соблюдает их, и он тоже удостаивается Алам-Аба. То есть поэтому всегда вот на июле, например, говорят, ну зачем тебе на себя навешивать эти 613 заповедей, столько всего выполнять? Достаточно выполнять 7 заповедей, и ты все равно получишь Алам-Аба. Ничего тебе все эти туристы. Знаете, что ты хочешь стать евреем, наверное? Можно получить будущую жизнь и без этого, если человек все это что-то. Вот. Теперь дальше. Что сделал Ноах? Я тут пропускаю там, все это про радугу. И вот такой трудный вопрос. Значит, что после того, как Ноах построил жертвенник и принял жертву, и все было хорошо, но дальше что Ноах, первое его такое, ну, материальное действие, что он сделал на земле?
Виноградник посадил.
Да, молодец. Он посадил виноградник. Дальше что он сделал с этим виноградником? Он виноград вырастил. И сделал что?
Вино.
Вино. А с вином что сделал?
Напился.
Да, он выпил вино. И вот это все, что он сделал, это что, плохо было или хорошо?
Хорошо, наверное.
Хорошо было. Потому что радость. Это вообще такая, понимаете, человек должен жить в радости, он должен служить Всевышнему в радости. Он вовсе не должен там быть там, грустным отшельником в монастыре. Значит, он должен радоваться. Вино нам дано для радости. И когда человек становится назиром, то есть отказывается от вина, так он должен потом, когда этот срок заканчивается, он должен повинную жертву принести, потому что он лишил себя радости. Так вот, Ноах очень правильно сделал, что он выпил вино. Но что случилось? Что он что, никогда вина не пил? Что он... Так, такой облом получился, что он напился. Знаете, почему он опьянел? Вот это вот странно, что наверняка он пил раньше вино. Почему на него так это подействовало? Вот тот, кто слушал вчера урок, право этого лица, то он сказал об этом. Значит, пили люди, как говорят, старое доброе вино. Знаете, вино чем более выдержанное, тем оно более ценное. А Ноах, он только посадил виноградник, только сделал вино, да, ему некогда было ждать. И он сразу выпил вот это молодое вино. А от молодого вина очень сильно пьянее, очень сильно голова, так сказать, идет кругом. Вот. То есть он такого никогда не делал, он не знал, какой эффект будет от молодого вина. И он опьянел до такой степени, что он не соображал, что он делает. И поэтому получился, значит, вот такой, он разделся и зашел, ну, по одной версии это был его сын Хам, а по другой версии это был уже Кнан, это внук его, сын Хама. Значит, вообще в ковчеге не принято было, то есть все время потопа не принято было заниматься, так сказать, там, интимной жизнью. Ну, понимаете, тот человек, ну, как-то странно это было бы. Тот человек, Бог губит вообще весь мир, а тут, значит, люди развлекаются в ковчеге. В общем, там супружеские связи не были, не осуществлялись. Но Хам, что такое Хам? Хам — это горячее, это огонь. Так он, естественно, это символ таких страстей. Так он продолжал развлекаться со своей женой. И вот родился этот самый Кнан. Ну, вот так, значит, объясняется, что был внук. Значит, и кто-то из них, и там самое настоящее, то есть они, ну, кто-то из них, ну, просто изнасиловал. Не просто увидел его наготу, а по-настоящему его изнасиловал. И когда Ноах пришел в себя, то он сказал, очнулся Ноах от своего опьянения и узнал, что сделал ему, видите, сделал ему сын его меньший. Ну, то, что здесь говорится сын, то в Торе есть случаи, когда мы точно знаем, что внук называется сыном. То есть так было принято. То есть, в общем, мы не знаем. Потому что Ноах говорит, проклят Кнан. Видите, он почему-то проклинает внука. То есть, с одной стороны, говорится, что сделал ему сын его меньше, а потом он говорит, и сказал, проклят Кнан. Конечно, а не Хан. Значит, возможно, это был Кнан действительно. Значит, и вот, вот эти вот проклятия и благословения Ноаха знаменитые. Значит, что он сказал? Проклят Кнан, рабом рабов братьев своих будет он. А теперь благословение. И сказал, благословен Господь, Бог, которому поклоняется Шем. Шем – это мы потомки Шема. Ну, семиты, Шем — это Сим, да, то есть семиты, семитские народы. И Шем — это было олицетворение, сейчас я прочитаю здраво Ирша. Шем — это буквально это имя. То есть имя — это понятие о данном объекте. И по сей день человеческая мудрость состоит в способности давать имена вещам. То есть, когда мы вещи даем имя, то мы этим выражаем ее сущность. Вот когда в Ганеден Бог сказал Адаму, еще Хавы не было, что я к тебе буду приводить всех животных, а ты давай им имена. То есть, это было возможно, потому что у Адама было свойство понимать, постигать сущность тех объектов, живых, ну и неживых, кажется, тоже. Значит, и он, постигая их сущность, их предназначение, свойства, он мог дать им имя, которое это отражало. Значит, То есть человеческая мудрость состоит в способности давать имена вещам, то есть выражать их смысл и значение словами. Таким образом, Шем подразумевает интеллектуальную или духовную деятельность, сводящуюся к называнию в кавычках, то есть выражению сущности вещи, концепции или идеи. То есть если это, например, человек создает какую-то концепцию, то есть он с помощью этой концепции он выражает сущностную связь между явлениями в мире. Человек, который ученый, который постигает законы природы, да, которые созданы Всевышним, он тоже при этом он как бы дает им название, да, то есть он их сущность постигает. Ну и так далее. Значит, вот это вот Шем. Но всегда делают акцент на духовности. Но я решил, что здесь вообще это мудрость человеческая. Хам, это значит, это пылание накал страстей. А Яфет, да, так здесь говорится, что сказал благословен Господь Бог, которому поклоняется Шем. А Кнаан, опять Кнаан, этот рабом им будет, даст Бог простор Яфету. Ну, тут очень интересная игра слов. Яфт, это Яфет. Яфт, это там, знаешь, глагол обозначает давать простор. И Яфет, это тот же корень. То есть Бог даст простор Яфету, но обитать будет он только в шатрах Шема. И опять по Кнаану прошлись, а Кнаан рабом им будет. Значит, что здесь зашифровано? Яфет, это от слова Яфет, прекрасный, привлекательный. То есть, значит, мы суммируем. Шем – это ум, дух. Хам – это жар физических желаний, страсть. И Яфет – это чувствительность, восприимчивость, красоты. То есть перед нами три составляющих интеллектуальной и чувственной жизни человека. В здоровой личности все три подчинены одному высшему принципу. Вот. Ну, то есть у еврея, скажем, это подчинено служению Всевышнему в широком смысле. И что должен делать Яфет, это, скажем, всякие искусства, ну, то, что красоту создает. Так вот, искусство, видите, это красота. Бог дает простор этому. То есть это хорошо, это должно развиваться. Потому что Бог вообще, он создал же землю такую красивую, чтобы мы получали наслаждение от этого. Ведь можно было вообще черно-белую создать. Но у нас есть краски, у нас есть там закаты и восходы, и всякие красивые картинки, которые вот нам в интернете часто показывают, такую подборку, да, фотографии. Совершенно невероятно, как это существует в природе. Так для чего это создано? Потому что Йофи – это красота, Йофет – это необходимое качество у человека. И оно всячески поощряется, простор ему дается. Но оно должно обитать в шатрах Шема. То есть оно должно быть ограничено, подчинено духовности, разуму. А если оно выливается вот в такие искусства, которые сейчас становятся модные, которые безнравственные, то это не обитает в шатрах Шема. То есть это не укладывается в это благословение. На это Бог не давал благословения. Да. А что хам должен делать? А хам должен их обеспечивать энергией для этого. То есть Шем, он делает умственную, духовную деятельность, Яфет красоту создает, а хам дает для этого энергию. Вот. Но сейчас в нашем мире во многом, как вы знаете, все стало с ног на голову. Ну вот, сейчас мы уже по времени закончили. Я думаю, что и по количеству материала довольно много. Значит, если есть какие-то соображения, то я приглашаю. Вопросы.
Надо все это переварить хорошенько. Да, очень интересно, очень.
Ну, это достаточно трудные вещи, я рассказывала, видите, мы же с вами...
Да, надо переварить надо, потому что сами, когда читаем, просто информационно читаем, и там так вот очень интересно, очень просто. Чудесно, спасибо вам большое.